Всем привет! С
Привет.
вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колобзев. У нас сегодня экспериментальный выездной, можно сказать, выпуск, выездной для меня, поэтому я немножко в походных условиях, но будем надеяться, что это не повлияет на интерес нашего рассказа.
Датафест прошел очень интересно. Сейчас выгрузят видео, наверное, на следующей неделе. То есть видео уже есть, просто их сейчас выкладывают.
Да, видео должны выложить в течение 2 недель. Наш подкаст уже выложен. Если не видели прошлый подкаст, мы там с Димой буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга сидим. И от зрителей примерно настолько же. Так что в следующий раз тоже приходите, будем рады.
Да, на самом деле зрители говорили, что это самая хорошая серия подкаста получилась.
Ну, конечно. NVIDIA и TSMC отпраздновали первую вафлю, которая произведена на территории США. Вафля — это wafer, это, собственно, первый такой кружочек, на котором делают чипы, из которого делают чипы, их там травят и нарезают потом. Вот это вот называется вафля. Вот первую вафлю они отпраздновали, и мы видим, что, собственно, американское импортозамещение вполне себе идет. Можно за наших коллег из океана порадоваться.
Ну и опять же, TSMC, она диверсифицирует таким образом производство вафель, то есть если они будут дальше развиваться, если что-нибудь случится совсем нехорошее на Тайване, то у них не все встанет, только половина.
Да. Ну, тут нужно понимать, что с Тайванем как-то последнее время все больше и больше узел завязывается. Ну, довольно логично, что надо куда-то перескочить.
На самом деле, если кто-то следил за ценами, например, на память или на диски SSD, которые та же самая память, только в другом форм-факторе, периодически случается какой-нибудь ураган, потоп, коронавирус, что-нибудь еще, что Юго-Восточную Азию ненадолго блокирует, и встают все цепочки производственные по всему миру. Потому что получилось, что сейчас, как с той историей про корейский дата-центр, все бэкапы лежат в соседней комнате. То есть, если одна страна Юго-Восточной Азии ничего не производит по какой-то причине пару недель, то с вероятностью 100% почти соседняя страна Юго-Восточной Азии, в которую мы диверсифицировали, тем же самым ураганом остановлена.
Слушай, ну так понятно, у нас что тут... Чуть ли не 90% мощностей по производству чипов, ну, может, я немножко утрировал, но, тем не менее, они на Тайване, собственно, TSMC, тайваньский производитель. А второй производитель — это южнокорейский Samsung. И это, на самом деле, ну, не так далеко. Они все примерно в одном море находятся. Да, там, конечно, есть между ними расстояние, между островом Тайвань и полуостровом корейским. Но, тем не менее, когда приходит тайфун, он обычно приходит и туда совместно. Это правда, надо как-то географически распределяться.
Ну, и монополия Intel на производство вафель продержалась 2 недели.
Ты имеешь в виду американских, да.
Да.
Ну, так это хорошо, то есть это как раз стимулирует всех более-менее в эту сторону как-то двигаться. Так что я говорю, за наших американских коллег можно только порадоваться в этом плане. Предлагаю переключиться на следующую новость, она примерно про то же самое, как раз про Intel. Они получили, вроде как, это неофициально, это пока слухи, но тем не менее, получили заказ от Microsoft на... вот эту вот свою фабрику 18 Sunstream, которая меньше 2 нанометров, от Microsoft для производства Maya 3. И мы, кажется, Maya 3 обсуждали, но тем не менее стоит повторить, что Maya 3 — это такой TPU, то есть Tensor Processing Unit от Microsoft, и вот теперь они решили, соответственно, в США его производить.
Ну и тут интересно, что Microsoft вовсю тоже диверсифицирует свои серверные чипы и так далее и тому подобное. То есть все сейчас кинулись класть яйца во все корзины, которые подают хоть какие-нибудь надежды.
Ну, то есть, что интересно, да, у нас был этап, когда глобализация в поставках электроники, по крайней мере, победила 100%. То есть все стремились срезать косты и закрывали никому не нужные заводы в США, Германии и вообще в Европе, потому что это дорого, а в Юго-Восточной Азии было дешево, а логистику уж как-нибудь довезем. А тут вот сейчас оказалось, что внезапно, ну, надо себя от каких-то рисков страховать.
А тут еще интересно, на самом деле, тесная переплетенность этих самых цепочек страхования рисков, потому что традиционный это подход большой корпорации подмять все под себя. То есть, есть производитель, он делает только для меня, если ты начинаешь делать для конкурента, мы у тебя больше не заказываем. То есть, это вот то, что происходило последние, там, скажем, 10-15 лет. Да? Вот. И вот тут внезапно начинают заказывать все у всех, причем даже на самом-то деле AMD и Intel тут перестают быть этой самой пресловутой Pepsi и Coca-Cola. То есть, ну, все вот эти дрязги потерялись, давайте хоть что-нибудь произведем хоть кем-нибудь.
Ну, это не от хорошей жизни, как ты понимаешь.
Ну, да.
Тут недавно была новость, она к нашему профилю не относится, но просто она очень похожа. Тут было заключено соглашение между компанией МТС и компанией Теле2 о том, что они будут делать совместные салоны связи. То есть конкуренция на рынке дошла до такой степени, что салоны стали супердорогими, и чтобы хоть как-то косты срезать, крупные компании идут на сотрудничество, хотя они, вообще говоря, прямые конкуренты, прям вот, ну, прямее некуда. Мне кажется, здесь уже что-то похожее, да, что не до жиру быть бы живу.
Но получается, что у нас технологии упираются в ту самую стенку, и когда уперлись в стенку, начинают все вот эти корпоративные игры временно отступать или скорее видоизменяться.
Ну, я думаю, что это, ну, как бы у нас все плюс-минус циклически развивается. Понятно, что не 100% циклически, но многие вещи повторяются. И вот сейчас мы как раз вернулись во времена, когда рынок только устанавливался. Да? То есть, когда у нас все у всех заказывали, потому что было вообще непонятно, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, да, и вертикальная интеграция еще вот была не выстроена. Мне кажется, в этом идея. Это вот, на самом деле, для меня было совершенно неожиданно. Буквально вчера новость пришла. Google и Anthropic объявили о сотрудничестве, и Anthropic, соответственно, будет тренировать свои модели, ну, Claude, если кто-то не знает, на серверах Google. Не просто на серверах, а прямо на TPU Google, да, то есть все помнят про существование TPU от Google, которые были первыми не NVIDIA-вскими чипами, которые умеют делать что-то интересное в плане ИИ. И вот теперь у нас уже Google их продает наружу в каком-то смысле. Я не помню, инвестировал ли Google в Anthropic. Мне кажется, нет, но, может быть, я не прав. Но, тем не менее, получается, что они вот такой вот неожиданный альянс составили.
Интересно, что в некотором смысле Google конкурент Anthropic, потому что их Gemma и AI-продукты, на самом-то деле Google чуть-чуть протормозил, но вышел-то с ноги на рынок AI-продуктов все эти браузеры, браузерные ИИ, которые работают в России, кстати, сейчас. То есть, ну, вот. С другой стороны, они Anthropic вполне продают эти самые TPU, которые, по идее, всем сейчас нужны, всем не хватает. Ну вот, есть конкурент, пусть платят. Ну, вот это вот про ту же самую перепутанность рынка, которая сейчас выглядит нелогично, если смотреть на нее с точки зрения, там, скажем, 80-х, 90-х годов прошлого века. Она выглядит вообще каким-то чудовищным.
Слушай, ну, мне кажется, здесь надо как раз смотреть не на 80-е, а на 70-е, когда вся эта движуха только зарождалась, да, то есть когда все у всех заказывали просто потому, что было непонятно, кто что делает, кто чего может, рынок был совершенно в каком-то диком состоянии, диком не в смысле странном, а в смысле еще просто не сформированном. И здесь у нас довольно сильно получились перепутаны карты, из-за того, что у нас срочно понадобилось диверсифицировать рынки, поэтому, опять же, все пришло в движение, и все пытаются, ну, с одной стороны, дружить со всеми, да, с другой стороны, пока просто до конкуренции, кажется, руки не доходят, да, потому что всем чипы нужны, у кого чипы есть, давайте продадим, у кого чипов нет, давайте купим, ну, и вот как-то так.
И вот та самая история, когда на быстро растущем рынке, может быть, тебе надо бороться не с конкурентом сейчас прямо, а с внешними ограничениями, которые вас обоих останавливают. То есть, может быть, конкурент — это враг второй степени, а первое — это недоступность чипов, госрегулирование и так далее и тому подобное.
Ну вот да, я думаю, что именно в этом дело. То есть рынок в этом смысле еще, опять же, формируется из-за того, что появились новые ограничители, которые, ну, влияют абсолютно на всех. У нас сегодня много новостей про Nvidia. И одна из новостей, на самом деле, это две связанных новости, я вторую чуть-чуть попозже тоже покажу. Она связана с тем, что Nvidia купила стартап, честно говоря, я забыл, по-моему, называется Kyscheduler как раз. И этот стартап, она его купила и заопенсорсила. Тут как бы в чем идея? Дело в том, что вот эти вот бесконечные содовые мощности, о которых мы много разговариваем, да, и которые постоянно все пытаются построить еще и еще больше, это здорово, и это очень важно. Но проблема в том, что можно же подходить к недостатку мощностей с двух сторон. Ну, я обычно так делаю, да. С одной стороны, да, конечно, нам нужны новые физические мощности, но с другой стороны, большая часть мощностей, которые у нас уже существуют, они используются неэффективно, причем крайне неэффективно. И вот этот вот Scheduler, не только этот, есть и другие, оно как раз показывает, что можно довольно сильно сократить использование ГПУ, которое, ну, фактически не используется, да, то есть скорее не использование, а локацию, да, то есть резервирование под определенные задачи можно сократить, а все использовать эффективно, и тогда качество будет сильно лучше. Я вот сейчас как раз переключусь на другую новость. Это про Alibaba, и он говорит, что на тех же NVIDIA-вских GPU можно использовать на 82% меньше процента мощностей, чем до этого. То есть 213 ГПУ могут почти как 1200 работать. Это, конечно, какой-то специфический случай, понятно, что они там специально отбирали туда-сюда, но тем не менее, да, то есть если сделать правильный, то, что это scheduling, да, что-то я даже не знаю, какое правильное слово по-русски, то тогда можно очень сильно сократить вот это вот расходование ГПУ на просто фактически простое.
Ну, по-русски, наверное, это планировщик.
Да.
А тут интересно два момента. Первое, что планировщик кубовый, то есть, вообще-то говоря, его любая более-менее организация, располагающая его своими серверами, может у себя поднять. В отличие от, скажем, тех планировщиков, которые использовали всякие запрещенные компании, незапрещенные тоже. Вот, где ты, чтобы поднять, ты должен выйти за них замуж, то есть всю их платформу принять. Вот. А тут это кубы более-менее отраслевой стандарт в больших конторах. Что касается выигрыша в 9 раз, я легко верю, потому что большие системы, в принципе, очень неэффективны. Просто для иллюстрации можно вспомнить Hadoop и Spark. Вот. И Hadoop чудовищно неэффективен, но когда у тебя данные не помещаются на один компьютер, ну, а что ты еще сделаешь, да? Но просто, чтобы понимали, те, кто не сталкивался, какая-нибудь простая вещь, которую ты делаешь у себя на ноутбуке, ровно та же самая на том же объеме данных, но в Hadoop, может выполняться в 1000 раз медленнее, прям легко. Вот. И в свое время революцией был Spark, который на два порядка поднял эту скорость, то есть он все равно гораздо медленнее, чем на локале, но просто размещает рядом данные и вычисления, перераспределяет их в Хадупе. И на Spark все быстро перелетели, потому что, ну, на два порядка отыграть иногда можно. И с ГПУ тоже, то есть я не запускал это на тысячах ГПУ и тренировки, но на некотором количестве запускалось, все время смотришь на процент использования ГПУ, потребления мощности, там, и понимаешь, что, ну да, ты выкидываешь деньги куда-то вот не туда.
Ну, слушай, тут ты правильно сказал, что значит выкидываешь не туда, а куда ты их выкинешь, да, то есть если тебе нужно несколько ГПУ, да, когда идет речь о десятках, а по-другому не работает, поэтому все просто, ну, как бы молча терпят, да, потому что ты не можешь по-другому эту задачу сделать. Если говорить про Hadoop, он на самом деле, там как? Ты когда говоришь, что он делает в 1000 раз медленнее, это не совсем так. Делает-то он быстро, вопрос в том, что он потребляет в 1000 раз больше ресурсов. Это да.
Да.
То есть он требует именно большое количество ресурсов на вот эту вот свою синхронизацию, оркестрирование и все на свете. Да, это вот...
Нет, на самом деле он и в all-time медленнее может быть, потому что ему эту цифру надо перегнать туда-сюда, и по сети это бывает медленно. Ну, то есть MapReduce, если еще на маленьких данных, чудовищно неэффективны все вот эти вот истории.
Так он, ну, как бы... Просто для другого был придуман, ну, да, поэтому он и на маленьких данных работает не пойми как. Тут, кстати, пардон, надо сделать одно замечание. Куб — это жаргонное название Kubernetes, да. Я не помню, ты сказал нет, на всякий пожарный уточним, что это Kubernetes. Вдруг кто-то не понял. Продолжая тему железа, она у нас никуда не уходит. Для того, чтобы вот эти 1000 ГПУ как-то снабжать, нужна электроэнергия, о чем мы говорили на прошлом подкасте. Обязательно смотрите и подписывайтесь. И, собственно, не первые, кто это сделал, да, Amazon, говорят, что будут строить АЭС для своих ЦОДов. Если не ошибаюсь, первый, кто это заявил, был Microsoft, и у них прям целый стартап именно про малые АЭС, которые выдают там некоторую небольшую мощность, скажем, там сотни мегаватт, да, для того, чтобы запитать какой-то конкретный ЦОД.
Microsoft, на самом деле, Microsoft давно про мини-АЭС говорит, и куча презентаций я вот, например, видел, а мини-АЭС-то я еще не видел. И вот тут интересно, что... Ну, у разных организаций проходит разное время между анонсом и продом. И Безос на самом-то деле, он тут от Маска отличается в сильно лучшую сторону. То есть, если они что-то анонсировали, велик шанс, что у них оно вот так пойдет. Но вообще-то инвестиции не очень большие для атомной отрасли. 500 миллионов долларов, скажем, не так и много, чтобы начать строить новый класс АЭС. То есть, ну, было бы прикольно. Вообще-то говоря, маленьких АЭС не хватает. Например, у нас, если кто не знал, в Якутии работают маленькие АЭС, потому что там по-другому ты никак не выкрутишься. То есть там даже уголь-то получается подвести не каждый год боржами. То есть это вот этот так называемый северный завоз, в некоторые поселки удается зайти раз в два года по реке. Вот. И АЭС позволяет иметь там производство и инфраструктуру, и жизнь. Вот. И вот, например, наша территория, территория нашей страны, она была бы гораздо более заселена, если бы стояли маленькие АЭС. Просто вот пока еще этой технологии у нас нет.
Да, у нас, ну, как сказать, у нас частично-то она есть. Вот академик Ломоносов, это судно, которое как раз является небольшой АЭС.
Ну, да, и в Якутии их работала одна, ее закрыли, и сейчас работает второе поколение, запустили их, там, по-моему, две запустили. Вот, плюс плавучая АЭС. Но, ну, и мы впереди планеты всей, по-моему, насколько я знаю, в этом вопросе. Прикольно, если эти технологии будут развиваться, то есть... Мир будет, на самом деле, лучше.
Нет, мир, безусловно, в этом смысле будет лучше. Но тут, если я ничего не путаю, то ты говоришь про Билибинскую АЭС. Такая была АЭС за Полярным кругом возле города Билибина, собственно. И это ее просто закрыли. Академик Ломоносов ее заменил. Они в Якутии, в смысле, собираются строить какие-то модульные АЭС, но пока еще этого нет, то есть это все в процессе. Пока у нас есть только одна плавучая, еще несколько строятся. Вот, насколько я знаю.
Ну, я тут не помню, я помню просто, что они строились, а вот статус не отследил.
Угу. Ну, в общем, это... суть в том, что ты правильно сказал, 500 миллионов долларов — это какие-то копейки, потому что, ну, традиционная АЭС большая, ее бюджет, ну, порядка 10 миллиардов, ну, то есть в 20 раз больше. А, соответственно, если говорить о модульных АЭС, собственно, почему их и выбирают они, у них стоимость в единицы миллиардов долларов, и, конечно, все хотят, чтобы оно стоило там 500 и меньше миллионов, но пока никто не показал, что называется, в металле вот такую штуку, поэтому... Пока что это были мечты. Я нисколько не сомневаюсь, что Amazon может это довести до конца. Вопрос, за какой срок. Да, потому что все-таки технология довольно-таки новая. И строительство, как раньше говорили, атомных котлов, оно, в общем, довольно сложная штука. Следующая история довольно сильно прозвучала. История была про то, что какие-то люди, сейчас мы про это поговорим, они, соответственно, дали по 10 тысяч долларов нескольким известным ГПУшкам, в частности, DeepSeek, Grok, GPT, Gemini и... фиолетовую забыл. Не суть важно, тоже какая-то из... А, Claude, конечно. Вот, соответственно, взяли, дали их все... всем немножко денег, по, ну, 10 тысяч не очень много, и, соответственно, дали им поторговать в течение, получается, около недели. И это довольно широко прозвучало, потому что DeepSeek показал прирост, кто-то еще показал прирост, а все остальные остались в минусе. Но буквально несколько часов назад вышла, как сказать, пост от авторов вот этой всей истории. Это люди из компаний, которые работают над криптоторговлей. И на самом деле это была просто их пиар-акция. Ну, то есть я не сомневаюсь, что результаты такие. Просто вопрос в том, что это реально пиар-акция. И можно заметить, что довольно сильно меняются результаты от выбранного момента времени, да, так как торговать довольно сложно. А, я, кстати, забыл сказать, там еще в качестве бейзлайна была позиция под названием «взять и держать». Да, то есть есть биток, купили битка на 10 тысяч и просто держим и смотрим, сколько получилось. Вот. И оказалось, что это вот, вот эти вот граждане, которые сделали со своего... вот этого Chrono Effector AI, который должен торговать на уровне топовых LLM-ок и на рынке криптовалют. Вот, то есть это все пиар-акция, но на самом деле, на мой взгляд, довольно удачная.
Там есть, поскольку это пиар-акция, она выдавалась как практически научный результат, некоторое количество критических разборов, что вот там валидность, evaluation study и так далее и тому подобное, но возвращаясь к нашей повторяющейся теме про AI-агентов, которые добывают нужные ресурсы, торгуя на бирже, ну вот, в общем, будущее прорастает пятнами.
Да, да, вот оно уже прямо здесь. Я просто никак не могу забыть фразу, что они отжимают ресурсы у кого-то, и все жду, когда же это начнется. Это прям, кажется, все ближе и ближе с каждым днем.
Ну, биржа — это игра с нулевой суммой, как мне кажется, поэтому... Отжим, то это, ну, грубое, но фактически верное.
Ну, в целом, да. То есть, ну, как сказать, там не то чтобы нулевая сумма, они перераспределяют естественный рост экономики, поэтому в целом там сумма не нулевая в том смысле, что экономика за время торгов немножко растет, но действительно они перераспределяют довольно небольшой кусочек пирога, а все остальное это как бы получается как-то вроде поддержки. Вышла новость, Ване Комарову за нее спасибо, что железо и ПО для ИИ включат в реестр российского ПО Минцифра. Если кто-то вдруг не знает, у нас, как и у наших заокеанских коллег, тоже стоит большая проблема импортозамещения по другим причинам, но, тем не менее, тоже стоит. И у нас есть такой реестр Минцифры, Министерства цифрового развития, который, соответственно, призван определять, что является российским, а что является нероссийским. И смысл этого реестра заключается в том, что всякие госорганизации и компании с госучастием обязаны, именно обязаны покупать ПО только из реестра. То есть не обязательно какого-то поставщика, но чтобы поставщик был в реестре железно. Вот. И сейчас туда собираются включать дополнительно вот эти вот позиции по программному обеспечению для ИИ, но что для меня удивительно, еще и железо. Мне кажется, железо там как-то по-другому раньше записывалось в реестр, но тем не менее.
Ну, там была история про то, что разработчики программно-аппаратных комплексов были ущемлены, по сути, сравнительно с производителями софта. Угу. Вот. Но тут интересно требование по мощностям. То есть производители ИИ-систем, претендующие на включение в реестр, должны иметь в России собственный дата-центр не менее 10 мегаватт, до 8 чипов 70% вычислительной мощности в петафлопсах и так далее и тому подобное. То есть я в юности занимался много тендерами, я не хочу обидеть никого из любителей утконосов, но все это выглядит как заградительный закон, который ограничить доступ на рынок всем, кроме двух или трех больших игроков, которые будут ставить туда свежие чипы от NVIDIA и AMD, потому что больше ничего под эту регуляцию не попадет.
Я, честно говоря, вот это вот, видимо, не вчитался, что там такое говорят. То есть смысл в том, что они, собственно, дата-центр на 10 мегаватт, но это вроде не настолько сложно. То есть крупные интеграторы туда явно попадут.
Да, и вот эта история, что у тебя 75% твоей ВИЧ-мощности должна обеспечиваться не более чем 8, ну не чипами, а именно как бы картами, да, вот, и по производительности, то есть народ пересчитывал, получалось, что вот эти H200 и свежие AMD-шные, вот эти вот последние, они попадают под эту историю.
Вот, а все остальное не попадает. Нет.
Да.
Ну, мне кажется, что вот этот вот пункт про 8 чипов, это действительно выглядит как такая закладочка. Я надеюсь, что с этим как-то порешают, да, что выглядит как то, что действительно именно только люди, у которых есть топовые чипы, чтобы могли участвовать. Ну, будем надеяться, что общественное обсуждение и осуждение данного положения в предложении, оно приведет к тому, что его как-то модифицируют, чтобы такой ерунды не было.
Тут надо заметить, что в любой поступающий закон обычно пытаются ставить такие закладки, и ну, в общем, обычно общество справляется.
Да, но тут по поводу любого поступающего закона, ну, это же логично, да, у нас в стране как бы капитализм, а при капитализме естественным образом возникают лоббистские структуры. У нас официально это не разрешено, но давайте смотреть правде в глаза. У нас существуют, скажем так, определенные промышленные группы, которые отстаивают свои интересы. Это, ну, просто естественное развитие капитализма, как оно есть. Кстати, тут надо оговориться, что при социализме, на который, наверное, многие у нас сейчас уже сослались в комментариях, была примерно такая же история, просто она немножко завернута была по-другому, да, то есть там не закупки, а там, не знаю, поставки, да, и в этом смысле хрен редьки не слаще, потому что если у тебя есть большой интересант, который пропихивает свои интересы в государственные документы, это, в общем, все примерно так и будет выглядеть, что у тебя есть ограничения. Ну, тут классическим примером надо посмотреть на наших, опять же, заокеанских коллег. Там есть просто феерический пример, там их довольно много всякого интересного, но вот один из классических примеров про то, что в Пентагоне обнаружили, что они покупают молотки по $100, хотя в соседнем магазине можно купить по 2. По $2, в смысле, причем, по-моему, даже сразу за 2 молотка. То есть сильно перезакладывается, потому что есть очень большие ограничения на то, кто конкретно может поставлять. Да? То есть, допустим, в плане молотков кто-то потребовал, чтобы у поставщика молотков всегда на складе было 1 000 000 молотков, да, потому что там внезапно понадобится 1 000 000 человек обеспечить молотками. А может, не понадобится, но у тебя должно быть. И за счет этого, соответственно, люди закладывают очень сильно себе, ну, как сказать, маржу, да, в каком-то смысле, и вот могут заявиться. Я думаю, что здесь ровно такая же история, мы будем надеяться, что как-то урегулируют, еще раз повторю.
Я думаю, справится.
Да, время покажет. К слову, вот ровно про то, что мы обсуждали, пока еще этого не случилось, но я имею в виду, не введен реестр, но, тем не менее, есть уже интересные вещи. Липецкая область, по-моему, Липецкая, да, Липецкая, они недавно решили развивать у себя ИИ. Это, кстати, само по себе интересный прецедент, что, ну, в общем-то, обычная область из, по-моему, Липецкого Черноземья, ну, в общем, из средней полосы России, не сказать, что сильно богатая, там у них, собственно, самая богатая контора — это металлургический комбинат, и они решили у себя развивать ИИ, сделать у себя суперкомпьютер, и что, повторюсь, вообще необычно, да, то есть это довольно небольшая область, не очень богатая, но вот они решили сделать ставку на ИИ. И у них произошла интересная история, что поставщик, который прям официально занимается поставкой китайского железа, он протестовал против того, что его не стали брать в конкурс, и За счет этого, соответственно, конкурс был довольно сильно приостановлен, ну, в смысле, задержан, приостановлен за счет ФАС, и шли долгие разбирательства. Это довольно интересно. Получается, да, что у нас при всем курсе на импортозамещение фактически российского в том, что поставляют, ну, довольно немного. Тут людей можно понять, потому что у нас российских чипов, ну, по-моему, есть три конторы, которые их делают, но количество того, что они делают, и производительность — это какой-то отдельный вопрос. А сам факт, что вот у нас, соответственно, сражаются те, кто поставляют NVIDIA, ну, может быть, сейчас AMD появится, те, кто поставляют, и китайские поставщики, и если кого-то это удовлетворяет, начинаются вот такие вот разборки.
Ну, во-первых, это традиция Липецкой области, потому что там в 2014 году, 10 лет назад была та же самая история, они пытались запретить закупки на РТС-тендер, делать только через свою систему. Вот. Но тогда ФАС их продавила, то есть поставщики идут в суд и, в общем, добиваются изменений правил. А еще там есть особая экономическая зона Липецк, в которой машиностроение, металлургия, нанотехнологии, то есть такой технопарк местный.
Uh-huh.
То есть, в принципе, там как бы инновационная деятельность ведется, и они такие вот. Ну, здорово на самом-то деле, если искусственный интеллект будет расти рядом с живым производством. Это как раз то, для чего он на самом деле нужен.
Слушай, тут я бы... С одной стороны, я с тобой согласен, но я тут немножко даже с другой стороны посмотрел бы. Некоторое время назад, я у себя еще в канале про это писал, была информация, что Русал на своих площадках делает соды. Правда, у них для майнинга криптовалют это было, но тем не менее, то есть там такие мини-цоды на 50-100 мегаватт, ну, по современным меркам это немного. И они, соответственно, делают у себя на производственных площадках это потому, что у них из-за экономической конъюнктуры производство алюминия становится менее выгодным. Они не только алюминий делают, но в основном. И освобождаются электрические мощности, которые можно пустить в дело в виде вот для них майнинга битка. То есть, может быть, это моя гипотеза, да, что в Липецкой области есть какое-то количество электроэнергии, которую они решили использовать на волне хайпа искусственного интеллекта вот таким образом. Тут что стоит отметить, то, что сейчас... Большой кризис, я не стал ту включать новость, но она тоже достаточно хорошо ложится в наше обсуждение. Дело в том, что в Москве и Санкт-Петербурге большой кризис вычислительных мощностей, в том числе для ИИ, конечно же, в первую очередь. То есть все доступные мощности уже просто выкуплены. А раз они выкуплены, то те, которые остались, стоят, ну, прям каких-то космических денег, и просто компании из Москвы и Петербурга вынуждены куда-то идти. Но я думаю, что в этом смысле Липецкая область пытается подсуетиться заранее и предложить свои услуги, прежде всего, московским компаниям, потому что до Липецка близко, и пинг будет небольшой.
Скорее всего. Ну, я посмотрел, пока ты говорил, энергодефицита в Липецке нет, в отличие от многих регионов.
Угу, угу. Ну вот я говорю, у них же там металлургический комбинат, а металлургический комбинат, он требует просто какого-то конского количества электричества, с одной стороны, тут важно, раньше требовал, да, то есть вот эти, господи, я забыл, как оно правильно называется, короче, там есть печи, которые работают на электричестве, работали, и они просто жрут электричество ложками, лопатами, чем угодно, экскаваторами. А в последнее время технологии стали более энергоэффективны, и, видимо, у них часть энергомощностей из-за этого освободилась. Я думаю, вот в этом разрезе все было. Вспомню, скажу, как называются эти...
Конвертеры.
Электроконвертеры. Фиг узнать. Наверное. Следующая новость. На самом деле, вот я... Наверное, центральная новость выпуска, я ее хотел обсудить, потому что довольно интересно по... Даже не то, что она сама по себе интересна, а скорее по тому, как наше общество устроено. Да. 800 известных людей, публичных фигур, как это сказано, включая Стива Возняка и несколько людей, которых принято называть ИИ крестными отцами, да, крестными отцами для современной вот этой волны ИИ, подписали открытое письмо для того, чтобы запретить развитие суперинтеллекта. И там действительно известные люди. Это Джеффри Хинтон, Йошуа Бенджио и Ричард Брэнсон, самые известные. И это довольно интересно, потому что, ну, в целом можно ожидать, что вот эти люди, с которыми, которые подписывают, они довольно, ну, умные люди, да, то есть я в целом считаю, что все перечисленные люди весьма и весьма много раз доказали свой интеллект. И при этом они требуют отказаться от развития вот этого суперинтеллекта в момент, когда существует противостояние двух ну, лидеров в сфере искусственного интеллекта, собственно, США и Китая. Это же очевидно, что их письмо может воздействовать на США. Ну, оно в какой-то мере, наверное, и на Китай воздействует, но в какой-то там, по-моему, в следовых количествах просто какое-то воздействие. А если даже предположить, что их вот эта вот затея удастся, то тогда США отказывается от развития суперинтеллекта, а Китай без конкурентов строит свой суперинтеллект и, ну, побеждает. Если вы помните, это я забыл, где это было в Fallout, по-моему, да, в Fallout там три суперкомпьютера объединились, китайский, советский и американский, или это не в Fallout, видишь, это было. Я просто помню, что софак, что три суперкомпьютера объединились и, в общем, всех победили. А, это было в этом, в «Мне нужно кричать, но у меня нет рта». Вот, это замечательный рассказ, всем рекомендую его прочитать, он немножко страшный, но он довольно интересно про все такое.
Слушай, так вот откуда это? А, просто я когда читал AI-2027, если помнишь вот этот сценарий, вот, там как раз компьютеры тоже объединяются и всех побеждают. Вот. А я еще думал, какой интересный и проработанный сценарий. Вот.
Ну да, он уже придуман, да, 50 лет назад.
Да. Я посмотрел на это письмо открытое. То есть комментарии комментаторов, конечно, прикольно. Но само письмо, во-первых, там 40 тысяч подписей, они просто разделены на типа лидеры мнений, ресерчеры, бизнес и так далее и тому подобное. Вот. Ну и Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджио там стоят первым и вторым, а дальше идет Стюарт Рассел. Вот, то есть люди, в принципе, понимающие, что творится, да, и буквально требуется там два пункта. Мы требуем запрета разработки сверхинтеллекта не до тех пор, пока будут достигнуты широкая научный консенсус, что, как это сделать безопасно и контролируемо, и широкая публичность. Это все, вот это полный текст письма, то есть никаких дополнительных клаймов там не делается, утверждений.
Ну, Дим, ну тебе не кажется, что это, ну детский сад какой-то?
А это детский сад в том смысле, что действительно, если вы перестаете разрабатывать сверхинтеллект, то Китай его продолжает разрабатывать. Китайцы говорят тебе спасибо, и орден Мао Цзэдуна тебе приносят на площадь. Вот, но история-то в том, что, ну, когда я в первый раз это увидел, это были IT-компании, которые не успели в AI-гонке, да? И они просто хотели остановить своих конкурентов, как тот же самый Маск, например, когда все это дело подписывал.
Был такой, да.
Да. А вот сейчас, мне кажется, история растет из не AI-отраслей, которые получились недофинансированы. То есть, например, есть такая история про аэротакси. И если кто не знает, искусственный интеллект убил аэротакси, потому что технологии были, они были готовы, стартапы росли, но все деньги переразместили в AI. То есть они просто, вот стартапы эти остались без финансирования. Насколько я в курсе, что аэротакси у нас нет, потому что у нас есть чат GPT. Ну, на самом деле, может, оно и хорошо. Вот. Но огромные отрасли, ну, большие традиционные отрасли, они остались без инвестиций, внимания и политической власти, потому что некоторое количество контор, которые продают друг другу ускорители по кругу, теперь по капитализации больше, чем многие страны. Ну вот, может быть, отсюда уж растут.
Это интересная мысль на самом деле, но тут получается, что это традиционные отрасли пытаются прикрыться именами Хинтона и Бенджо, чтобы им тоже дали немножко денег. Ну, в это я, кстати, готов поверить.
Дело в том, что у Хинтона и Бенджо могут быть совершенно свои на эту тему какие-то представления. То есть, например, Бенджо считает, что разработка идет не туда, что ресурсы жгутся в тупую, насколько я слышал из его интервью. То есть он не против разработки как таковой сверхинтеллекта, он против разработки его тем путем, который делается сейчас, потому что он с его точки зрения глупый просто. Вот. А про Хинтона, ну, я вот тут не знаю, не скажу. Вот. И Возник, например, ну, вот он, я думаю, как раз имя Возника в этом списке и Брэнсон навело меня на мысль, что, вообще-то говоря, интересы более классических отраслей тут всплыли.
Это интересно. Про Хинтона я помню из его недавних высказываний, я тоже не то, что прям сильно слежу за творчеством, но из недавних высказываний было то, что он говорил, что надо внедрять ИИ, точнее не то, что не надо, а то, что будет внедрен ИИ повсеместно в обучении, и традиционная школа будет просто не нужна, традиционный университет, он говорил. Вот, я высказался на тему, что, на мой взгляд, это неправильно, в том плане, что школа несет несколько функций, в частности, на мой взгляд, основной функцией школы является социализация. Да? То есть это именно про то, чтобы создать социальные связи, умение их создавать, и именно это, в первую очередь, важно для современного, ну, скажем, человечества. Да? То, что в школе еще чего-то научиться можно, это такой приятный бонус, скорее.
Я напомню просто, что дискуссии о том, что высшее образование не нужно, в IT-сфере шли задолго до появления ChatGPT.
Ну да, да. И ChatGPT просто как бы подвел под эту дискуссию, так скажем, материальную базу, да, что, ну вот, у вас есть ChatGPT, который вам ответит на все вопросы, зачем вам высшее образование. Ну, кстати, вот здесь вот можно немножечко даже отвлечься. На мой взгляд, опять же, высшее образование, если мы именно про него говорим, в изначальном смысле оно про то, чтобы человек умел, имел у себя в голове выстроенную картину мира, то есть теоретически этим занимается именно среднее образование, то есть школа и другие объекты наши образовательные. А дальше у нас история про то, что на выстроенную картину мира надо наложить еще умение строить какие-то сложные связи, строить гипотезы и умение изучать какие-то вещи, да, то есть само по себе умение учиться. Несколько вот таких вот важных умений, которые теоретически высшее образование должно давать, да, то есть оно то, ради чего это, вообще говоря, придумывалось. Сейчас это, может быть, не совсем так, то есть изначальная цель размылась, но изначально высшее образование именно для этого. Ну, теоретически оно этим от среднего отличается, что среднее дает непосредственно практические навыки, а высшее дает навыки такого рода теоретические, которые можно применить в какой-то там научно-технической деятельности, вот в чем-то таком. Вот. И получается, что в этом смысле ChatGPT, внедрение в реальное высшее образование, в то высшее образование, как оно изначально задумывалось, оно кажется не очень эффективно, потому что, ну, то есть не то, что неэффективно, оно просто там является инструментом, но не особо важно, да, то есть научить человека строить связи ChatGPT, ну, не то чтобы может, потому что он сам этого не умеет. Помочь в каких-то вещах, да. В то же время, если мы говорим про среднее образование, то там ChatGPT кажется максимально полезен, потому что, ну, есть разное среднее образование. Есть, допустим, среднее образование, там, не знаю, оператор какого-нибудь станка, есть среднее образование сварщик, и этим людям ChatGPT вообще не нужно, оно там просто не зачем. А вот есть всякие другие профессии со средним образованием, в которых в целом ChatGPT будет крайне полезно, да, то есть в качестве справочника, в качестве какой-то такой штуки, которая может быстро помочь при выполнении, собственно, своей работы. Вот. И Подытаживая, я хочу сказать, что, на мой взгляд, нам не нужно отказываться от университета как от институции, нам нужно переосмыслить его роль и, наверное, вернуться к изначальному смыслу университета, как ну, любого высшего учебного заведения, как место, где люди обучаются именно тому, как работать с сложными объектами, именно абстрактными объектами, да, то есть это про сложное абстрактное мышление.
Интересно тут вспомнить про вот это самое среднее образование и YouTube. То есть огромное количество сварщиков, токарей, кузнецов и так далее на самом-то деле обмениваются мастерством, растут автослесарей и вообще ремонтников, то есть людей, которые делают руками, они обмениваются информацией через YouTube, и это прямо их, для них очень большой бустинг за последние 10 лет, то есть прям реально этих людей поддержало. Когда ты можешь... А раньше тебе надо было ехать и смотреть, как что-то кто-то делает, а теперь ты можешь посмотреть, как что-то сделает вечером в гараже прямо и сделать это. И вот эта революция без всяких LLM уже произошла у них. То есть рабочие специальности обмениваются опытом прямо через интернет в шорцах. Это очень круто. Вот. И мне кажется, что хорошие VLM, они тут только, ну, только дальше помогут. То есть сварщиков-то зря выкинул с этой лодки. Вот. А про высшее образование, опять же, если вспомнить времена 18 века уже, да, то там кончились энциклопедисты, кончились люди, которые понимают все. Если, скажем, в 10 или 12 веке выпускник университета тогдашнего, это, ну, наверное, он просто знал все, что можно было знать, не так много можно было знать, то уже в 18 веке были последние энциклопедисты, в 19-м, ну, если отбросить политику, последним известным мне энциклопедистом был Энгельс. Вот. То есть люди, которые могли что-то стоящее сказать по любому вопросу, и оно имело, скажем, научную ценность. То есть шла специализация, и появилась вот эта история, что специалист подобен флюсу, полнота его относительно. То есть даже высокообразованные люди совершенно не понимают каких-то базовых вещей в соседних отраслях. Отсюда у нас появилось хронологество, вот это вот, когда геометры занимаются историей и так далее. Ну, вся вот эта вот... Когда человек определенно умный, заслуженный, умеющий строить выводы, но играющий на другом поле, незнакомом для себя, начинает делать какую-то фигню полную. Вот. И в этом смысле первый гвоздь, первый нож в спину образования – это когда образование стало слишком велико, чтобы запихать его в одну голову. Когда вот именно навык текущий. Вот. А второе – это когда коммодитизация, когда в стране 68% девочек получают высшее образование, понятно, что это не 68% людей собираются заниматься наукой. То есть высшим образованием мы называем что-то другое.
Да, да, да. Ну, то есть 68% девочек, 68% мальчиков, ну, не может...
Не, мальчиков меньше.
Меньше, да? А.
Мальчиков,
ну,
меньше.
Даже без разницы. Это все, их все равно наверняка под 60%, пусть их даже 50%. Не может 50% населения заниматься наукой. Ну, наука — это, ну, по-хорошему, непроизводительный труд, да, то есть это не булки печь и не сталь варить, это про то, чтобы какие-то там довольно сложные концепции ворочать, и выхлоп практически от них, ну, может вообще отсутствовать довольно долгое время. И это как раз связано с тем, что у нас, я говорю, функция высшего образования текущего, она какая-то другая. То есть понятно, что это прежде всего функция социализации, это само собой, но что еще это дает, не очень понятно. То есть, на мой взгляд, нас просто неизбежно ждет изменение подхода к высшему образованию как к институту, да, то есть это должно быть что-то другое, что у нас выполняет, ну, будет выполнять ту функцию, которая необходима обществу, но без, соответственно, вот такой вот сложной истории, что мы 68% людей учим тому, чтобы, ну, тому, что это высшее образование. Тут я хотел сделать пару замечаний. Замечание номер один. Ты сказал, вспомним времена 18 века, но мы-то с тобой, конечно, помним, это понятно. Ты 1017 застал, я уже помладше. А, соответственно, второе, что я хотел сказать, это то, что у нас действительно сейчас есть довольно большой запрос на изменения в этой сфере. Если, опять же, многие не в курсе, но у нас сейчас потребность в среднем образовании выросла многократно. То есть сейчас на IT-специальности запрос в именно среднем образовании, он очень серьезный, там по 10 человек на место, да, это при условии того, что там не ЕГЭ, а там надо ножками разносить свои аттестаты. И, ну ладно, не ножками, но все равно там не другие правила, то есть там нет единых вступительных экзаменов. И это, в общем, довольно сильное изменение, и кажется, что мы, в общем, перейдем к тому, что у нас будет все немножко по-другому. Например, в университете Сириус, я много раз многим уже рассказал про этот пример, просто он мне прям запал в душу, что там у них экспериментальный бакалавриат после 9 класса, да, то есть мы сокращаем школьное обучение, и мы как бы то, что сейчас называется высшим образованием, мы реально можем начать раньше. И человек выпустит из университета уже, ну, в какой-то мере специалистом, пусть и начинающим, раньше на 2 года. Это, на мой взгляд, довольно серьезное было бы достижение. Может быть, у нас это не стоит называть высшим образованием, да? Ну, конкретно в Сириусе, мне кажется, стоит, но если мы растянем эту модель на все вузы, то есть, может быть, это... Давайте назовем это высшим образованием, а то мы назовем, там, не знаю, научным образованием, да? И тогда у нас просто по-другому все это немножко заиграет, да? То есть мы сокращаем вот это вот непроизводительное обучение и переходим к более производительному, уже когда у человека самые пиковые годы его активности. Ну, то есть вот 20 лет — это уже время, когда уже пора работать. Даже я вот начал работать в 16, и, на мой взгляд, это довольно вовремя, да, то есть стоит начинать работать как можно раньше для того, чтобы понимать, о чем вообще, как жизнь-то устроена.
Мне кажется, что образование в нашу область, ну, не может быть, не для всех, но мне кажется, что практически для всех образование в том или ином смысле, оно должно быть непрерывным, примерно как питание, простите. Вот. То есть вот эта история, когда ты чего-то научился в 20 лет, сдал экзамены, и потом всю свою жизнь имеешь право на основании этого, она, ну, скажем, эта концепция давно уже не работает. Вот. Но сейчас она не работает совсем. И я, кстати, про сварщиков, опять же, я недавно узнавал. У них есть саморегулирующая организация, которая проверяет, настоящий ли ты сварщик. Там есть два таких вот важных уровня. И есть куча вещей, куда тебя не пустят варить, если ты не получил от нее сертификат. Ты можешь быть хороший сварщик, но вот не сдал там экзамены Национальной сварочной ассоциации, по-моему, или как это называется. И все, тебя не возьмут варить ответственные вещи. Вот, и она требует постоянной переподготовки от сварщика, постоянного до обучения. Сертификат этот имеет какой-то срок, чтобы ты успевал за технологиями, за всеми этими. То есть, ну, отрасли делают это. Я сам учусь все время, беспрерывно, и мне кажется, это нормально.
Слушай, тут стоит заметить, что, например, у врачей такая же история. То есть у тебя есть, соответственно, диплом, да, который тебе, в принципе, разрешает этим заниматься, чтобы тебя вообще пустили. А дальше ты каждые 5 лет обязан проходить переподготовку, подтверждать квалификацию, да, то есть у врачей есть категории, я, честно говоря, не помню, какие, я просто знаю, что есть высшая категория, к которой все стремятся, и вот тебе ее каждые 5 лет надо переподтверждать, для этого надо, соответственно, посещать конференции, какие-то проходить курсы обучающие, причем там прям прописано сколько. То есть это, даже если я правильно помню, еще в советское время был институт непрерывного образования врачей, или как-то так он назывался, Я, ну вот так продолжается. Насколько я представляю, от учителей требуют примерно того же. Тут другой вопрос, насколько эффективны эти требования, да, то есть они реализованы довольно криво, и люди от этого больше страдают, чем пользы получают, но и польза тоже какая-то бывает.
Я немножко знаком с американской действительностью по поводу переподготовки врачей. Вот, как ни странно, больше, чем с российской. И там у тебя есть некоторое количество образовательных баллов, которые ты должен набрать ежегодно. Это просто условие.
В России сейчас тоже так. То есть есть образовательные баллы, это какие-то условные зачетные единицы, которые дают за посещение конференции, за прохождение курсов непосредственно, там, очно-заочно. И там только требования не за год, а за 5 лет, да, что вот раз в 5 лет ты должен набрать столько, но там так рассчитано, что если ты 4 года ничего не делал, то за следующий год ты все равно не сможешь все получить. Довольно интересная статья, ссылку, соответственно, у нас в Матермасте будет. Это статья от коллег, которые просто сделали довольно простую вещь, на самом деле, довольно интересную. Они проверили, насколько эффективна является работа с нейронными сетями, к которым обращаются с разной степенью вежливости. Ну, я вот как в детстве приучили, да, там, спасибо, пожалуйста, так я везде и пишу, да, то есть я, в общем, трачу электричество зря, как в том мере. Но, тем не менее, вот люди решили проверить, а как реально-то будет, да? И вот если мы посмотрим на результаты, вот у нас есть табличечка, вот, и вот в этой табличке получается, что если мы, соответственно, чем грубее мы обращаемся, тем больше получается точность. И они, соответственно, еще и P-value посчитали, то есть они прям вот по-честному все сделали, честно это сделали, и P-value вполне себе конкретный. То есть точно знаем, что очень грубый точно лучше, чем очень вежливый. Ну и в целом везде грубый лучше, чем не грубый. Вот такая вот история.
Ну, все-таки у них маленький был набор вопросов, то есть там 50 базовых вопросов, 250 вариантов. То есть, ну, с P-Value, конечно, клево. Я посмотрел, как они его конкретно считают. Вот. Но вообще это я замечал, ну, не то чтобы оскорблять, как они тут рекомендуют в 5-м пункте, на 5-м уровне оскорблять нейронку. Это может быть чревато, когда они захватят мир.
Пойдут в пластик, вот. Да.
Я бы рекомендовал нейтральный подход. Ну, он действительно лучше работает, чем развесистый. Но, кстати, лучше работает даже не нейтральный, лучше работает короткий, лаконичный, чем развесистый.
Угу.
То есть в последнее время я много пользуюсь, я много как гуглю, так еще, например, в Perplexity, и там вот когда ты просто говоришь то, что ты хочешь добиться, это самый эффективный способ.
На эту тему, кстати, я бы тут сделал одно замечание. Потому что когда еще, ну, 10 лет назад, даже, ну, наверное, 15 лет назад, когда у нас были популярны поисковики, именно популярны как топовые инструменты, да, тогда еще был замечен некий феномен, что есть некий отдельный язык, который просто естественным образом возникает, язык обращения с вот такими вот информационными системами информационного поиска. Понятно, что в первых системах информационного поиска, которые там в 70-е были придуманы, там, понятно, вообще были только ключевые слова, но даже в более умных все равно можно было, правильно подобрав набор слов, ну, допустим, есть всякие минус-слова, если кто-то, может быть, кто-то не знал, что когда вы ищете в каком-то поисковике, вы можете набрать слово, перед ним поставить минус, и это слово не будет встречаться на той странице, которую вы хотите. Это вот так поисковики работают. И вот такого рода, если ты знаешь трюки, то ты добиваешься более эффективного качества поиска. И здесь мы, собственно, приходим к тому же, да, то есть все вот эти вот рассказы про то, что вы будете общаться на естественном языке, ну, да, отчасти, но все равно это может быть более естественный язык, но тем не менее он не такой же естественный язык, как ты обращаешься с другим человеком. Это есть система, у которой есть свои ожидания, ну, понятно, что не ожидания в смысле, что она ждет, а ожидания в том смысле, что она привыкла к какому-то способу общения, и он не совсем естественный. Это вот то, что надо просто осознать. И здесь вот эти вот проверки на вежливость-невежливость, они не про, на самом деле, вежливость как таковую, они про то, а какие слова лучше, лучше дают возможность нейронке понять, что ты от нее хочешь. Ну, на мой взгляд, чем более узко ты формулируешь, чем более точно и конкретно ты это делаешь, тем больше у тебя шансов. А как во что-то это заворачиваешь, ну, может быть, и не так важно.
Слушай, я просто когда проглядывал, я пропустил этот момент, но сейчас у тебя на экране увидел, чуть-чуть опусти, вот буквально на не чуть-чуть. Смотри, вот видишь подпись под третьей таблицей. Вот, если ты помнишь истории из XKCD про цветные желешки, где мы выяснили, что зеленая цветная желешка лечит астму. Вот, и ну тут же самое, та же самая история. То есть они их сравнивали попарно, пока некоторое количество не прошло статзначимость. И их они и опубликовали. Ну вот на этом месте я бы руки оторвал, конечно. А так с выводами я согласен, с методологией нет.
Ну это как по классике, но по сути-то он прав.
Да, вот по сути-то он прав, да. А вот технически есть вопросики.
Да. Ну, слушай, ну, я не помню, из какого заведения эти два человека. Они, собственно, из...
Пенсильвания, моя любимая, слушай.
Да, это, в общем, два человека, которые... Судя по всему, это студенческая работа, но просто сам факт, что они попробовали сделать хорошо. Да, ну, получилось, что получилось, но, тем не менее, они честно старались.
Вообще, Penn University очень сильный универ.
Я от них особо работ не помню. То есть...
Они про медицину в основном, на самом-то деле.
Это просто не моя область, поэтому я с ними особо не знаком. Тоже достаточно забавная новость. Perplexity запустила функцию изучения языков, и акции Duolingo сразу обвалились, что, в общем, достаточно очевидно. Для меня было немножко неочевидно, что Perplexity решили сделать функцию изучения языков. Видимо, они расширяют потенциальных своих, класс своих покупателей, да, тех людей, кто пользуется их услугами. Видимо, они... Ты, кстати, вот про это говорил какое-то время назад, про то, что раньше, ну и сейчас так остается, да, что чат GPT на базовом уровне бесплатный для того, чтобы набрать кейсы. Вот, видимо, Perplexity набрали кейсы, и вот один из кейсов, наиболее типичный, решили реализовать, потому что, видимо, люди достаточно часто пользуются Perplexity для того, чтобы изучать языки. Мне лично кажется, что это несколько ошибочно, потому что Perplexity, несмотря на то, что, да, хорошие, бывает, примеры делает, но если ты один раз неправильно запомнишь сгаллюцинированное тебе там иностранное слово, да, ты потом его долго у себя из головы будешь выкорчевывать, к сожалению. То есть здесь я бы как-то с осторожностью подходил, но, может быть, они это полечат.
Тут мне немножко досадно, потому что у меня Perplexity Pro, я этой функции у себя не нашел.
У меня тоже нет, но я, честно говоря, специально не искал.
Вот, я думаю, что либо ее раскатали на Северную Америку, где я не нахожусь, либо там ученый немножко изнасиловал журналиста. Perplexity в своем блоге написали, что, ребята, вообще-то говоря, вот таким промптом можно учить язык. Вот. И вот я не знаю, какая тут история. То есть, либо это вот это развитие этой штуки, либо действительно они выкатили на какой-то другой платформе, в которой я не пользуюсь. Но ни в телефоне у меня, ни на компьютере у меня, ни на планшете эта функция не появилась. Мне как-то вот хочется, чтобы... Где мое изучение?
Где мое, да, изучение английского? Ну, не знаю, посмотрим. Да, может быть, действительно здесь новость как бы высосана из пальца.
А вот что они действительно сделали, Perplexity? Они недавно выложили, так сказать, гайд о 45 страницах. Если ты хочешь делать больше разумного, доброго, вечного, то есть повысить свою продуктивность, ты можешь идти тремя способами. То есть сейчас по памяти, он у меня есть, но я просто по памяти. Первое – это ты более сфокусирован, то есть меньше отвлекаешься. Второе, ты себя масштабируешь, то есть, грубо говоря, не один человек ищет, а ты и твои AI-боты. И третье, ты делаешь результаты лучше, качественнее. Вот. И вот они, 45-страничный гайд, типа, вот смотри, делай раз, делай два, делай три, при продажах, при учебе, при, там, скажем, при чему-то еще. Ну, то есть в тех сценариях это как раз набор кейсов, плейбук, как в жизни применять Perplexity, чтобы тебе стало полезно. И вот они фреймворк этот применили. То есть там на самом деле клево это. Но он причем не навязан на функции. Это скорее обмен способами работать. И то же самое сделали OpenAI. Они выложили плейбуки для типа для учащихся, чего-то еще. То есть там есть такая вот, я не помню, как он называется, действительно страничка, где юзкейсы расписаны, сценарии использования для разных профессий и занятий. Вот. И, по-моему, у Anthropic то же самое есть. Я вот просто пользуюсь только Perplexity постоянно. Вот. Поэтому за них могу пояснить.
Слушай, я предлагаю этот гайд выложить в Mattermost, пусть люди тоже пользуются. Perplexity молодцы. То есть они действительно смогли найти нишу для себя и вот ее продолжают копать. Что, в общем-то, на мой взгляд, совершенно правильная идея. А тут можно только, только за них порадоваться. Что они, ну, во-первых, они для себя пользу приносят, во-вторых, они пользу для всех людей приносят, потому что за Perplexity следуют другие компании, которые делают аналогичный функционал. Я предлагаю, соответственно, посмотреть на вот такой он наш подписчик Dimorph нам прислал такую вот замечательную новость. В Китае показали гуманоидного робота, который стоит меньше, чем iPhone, да, то есть он 113 тысяч рублей, 10 тысяч юаней, чуть меньше. И, ну, этот робот умеет ходить, умеет танцевать, что-то такое, за 100 тысяч рублей вроде как обещают какие-то апгрейды, чтобы он что-то еще умел делать. Я, честно, не понимаю, в чем смысл такого робота. Ну, то есть, пока он там, не знаю, не умеет белье гладить или там посуду мыть, я не очень понимаю, зачем вот лично мне он такой нужен, но кому-то очень нравится такая идея, что у него будет свой личный робот. Я в целом могу только приветствовать, наверное. То есть, видимо, видимо, это действительно будущее, которое неизбежно наступает. И вот это вот неизбежно наступающее будущее, оно проявляется в том, что роботов личных, домашних будет все больше и больше. Но пока вот на текущей вот реализации, мне кажется, что данный робот просто игрушка очередная.
Слушай, а когда появились первые компьютеры, если ты это, наверное, не застал, но там был журнал «Радио», и там публиковались схемы, как самому собрать компьютер. Вот, и люди собирали, это, по-моему, «Радио 80», оно было на вот этих вот 580-й серии процессоров. Вот. Он по командам примерно с Z80 процессором, если ты про него слышал. Я на нем, кстати, на ассемблере писал программы. Вот. Но история-то в чем? По нынешним временам это игрушки. То есть, когда мой отец, огромное ему за это спасибо, профинансировал покупку мне программируемого микрокалькулятора, за огромную сумму, на самом деле, по тем временам. Я в 7 классе учился. Вот. Это была, на самом деле, игрушка. Тем не менее, это, наверное, было самое разумное капиталовложение, которое он мог сделать в образование своего сына. Вот. Поэтому, да, сейчас, может быть, роботы — это игрушка, но робот, с которым можно не только играть, но и как-то его программировать, это сейчас самое лучшее, что можно сделать со своим ребенком.
Не, в этом смысле я полностью согласен. Но тут можно вспомнить компанию Lego, которая уже довольно много лет выпускает свою серию Lego Robotics, по-моему, как так называется, я не помню, честно говоря. Но, в общем, суть в том, что там есть роботы, и там есть, ну, как сказать, наборы всяких разных моторчиков, всяких разных там передающих вот этих вот и проводов, и, собственно, короче, я не помню, как это все называется. У меня в детстве такого не было, короче. У меня было все из этих самых, из палок и желудей, если если вы понимаете, о чем я. А, соответственно, тут вот этот набор, который, с одной стороны, является железкой, да, то есть можем собрать какую-то штуку, которая может двигаться, а с другой стороны, там поставлялось еще, когда мои коллеги этим занимались 10 лет назад, там уже была достаточно понятная визуальная среда, как это все программировать для того, чтобы у тебя там, не знаю, там робот два шага сделал, да, вот это уже тогда было. То есть если здесь есть какая-то такая же штука, по крайней мере сейчас это не заявлено, может быть, я все пропустил, то в целом действительно супер полезно. Это правда. Но, по крайней мере, кажется, что пока позиционируется как-то не так.
Ну, да, но вообще вот эти вот сценарии использования сейчас для роботов отсутствуют, и они не появятся, пока они не появятся как игрушки.
Угу. Ну, да, это правда. Это, ну, кажется, со многим так. То есть, когда появлялись первые смартфоны, они были нужны людям примерно ни зачем, да, то есть, ну, как бы это было просто модно, что у тебя там большой экран, да, то есть раньше все мерились размером экрана, и чем больше было, тем круче. А потом оказалось, что на этом экране еще что-то делать можно, да, то есть там уже появились какие-то вещи, может быть, не очень полезные, там, я имею в виду просмотр каких-нибудь тиктоков, это скорее времяпожирающая история, но, тем не менее, люди нашли, что делать. То есть стало понятно, что с ними делать. Если будет большое количество роботов, которые уже есть внутри, уже есть в каждой семье, условно говоря, да, то тут же найдутся люди, которые будут давать этим роботам какую-то работу, да, то есть новые танцы хотя бы для них писать, да, может быть, что-то полезное, да, то есть это действительно вопрос времени, может быть, через пару лет там у нас уже будут роботы, которые реально полезные вещи делают.
Мы говорили с тобой, что мир ходит кругами. Я тут подумал, что если интернет в значительной степени развивался на волне порно, может быть, секс-робот как раз и отработает сценарий использования в домашнем хозяйстве. Купили секс-робот, но заодно и пол помоет.
Шутки шутками. Это, по-моему, рассказ Хайнлайна, я уже вспоминал его, про конкуренцию производителя стиральных машин. Что там стиральные машины становились все более и более умными и стали выполнять дополнительные функции. Ну, в частности, такие, как ты описал. Вот, то есть они просто... И это еще было написано, мне кажется, больше, чем 50 лет назад. То есть это... Уже тогда было понятно, к чему все идет. То есть как только у нас есть что-то, что... В общем... пригодно для этого использования, оно будет для этого использовано, потому что человеческая натура, она не меняется. Тут в эту сторону, кстати, я эту новость не стал включать, но она есть, что китайский стартап показал нового человекоподобного робота, забыл как название, и там уже робот, понятно, сделан под девушку, и она уже выглядит не крипово, да, то есть это вот эта вот зловещая долина пройдена, да, то есть она уже перестала быть криповой, это уже выглядит как почти как человек. То есть вот лично у меня это отторжение не вызывает. Может быть, оно на картинке так, а в реальной жизни будешь пугаться. Но, тем не менее, они уже могут делать довольно серьезные, довольно хорошо подделывать человеческую внешность. Кстати, обращаю внимание, что этот робот, ну, прежде всего, конечно, из-за дешевизны, но тем не менее, у него вообще нет лица. И это довольно важно для того, чтобы вот этого эффекта зловещей долины не было.
Ну да, ну сейчас будет взрыв роботов, и я бы остерегся делать какие-то... Я думаю, что сейчас с роботами, с дешевыми, будет то же самое, что с LLM-ками. То есть расцветут 100 цветов, и возникнут кейсы, которых мы и помыслить не могли. Поэтому просто интересно на это смотреть.
Это правда. Кстати, тут стоит заметить, что у нашей страны есть довольно неплохие шансы, как ни странно, да, несмотря на то, что очень серьезное внедрение роботов в Китае, но у нас есть один из мировых лидеров, ну, понятно, что, может быть, не в первой десятке, но тем не менее, компания Promobot из Перми, которая активно своих роботов поставляет, и они вот выглядят примерно как вот эта вот штука, может быть, чуть менее функциональная, да, то есть я думаю, что наши компании довольно быстро это подхватят, потому что вот уж что-что, а сделать железку, которая умеет как-то двигаться, у нас в принципе, умею. То есть я смотрел некоторое количество интервью с производителями робототехники, и люди говорят, что у нас вообще нет проблемы с тем, чтобы это сделать, у нас есть проблема с тем, чтобы это продать. Да, то есть объяснить людям, зачем это нужно, и сделать это за такие деньги, чтобы они эти деньги отдали. Вот это да, а сделать у нас вообще без проблем. Как только появится понимание того, зачем это нужно, сделают, я уверен.
Ну и так, и не так. У меня есть знакомый, который начал строить робота-пылесоса для общественных пространств, ну то есть, грубо говоря, убирать бычки в парке.
Ага.
И столкнулся с тем, что куча мелких и важных деталей просто не производится.
Uh-huh.
И одну из них он разработал технологию, начал производить, и выяснилось, что, в общем, роботы-уборщики в парке никому не нужны, а вот эта штука нужна всем. Вот.
Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, в Москве уже роботы-уборщики в парках есть, и я думаю, что это будет только нарастать, потому что у нас же сейчас идет тенденция по отказу от привлечения, как сейчас принято говорить, внешних трудовых ресурсов, да, то есть людей из-за рубежа для выполнения такой работы. Ну, то есть у нас идет две тенденции, но одна из тенденций такая. И мне кажется, под этим соусом всяких роботов, уборщиков и прочего, вполне себе имеет смысл производить. Ну, тут вопрос только в том, чтобы получить, конечно, какой-то контракт. Это понятно, что не просто.
И тут можно вспомнить новость, которой у нас нет в новостях, но тут Яндекс сказал, что они свежее поколение своих курьеров выпускают, и в ближайшие, ну, в несколько лет они значимый процент курьерской доставки планируют заменить роботами. То есть, ну, вот как бы курьеров не хватает, и вот роботы занимают их места.
Да, и они говорят, что это стало дешевле, чем курьерская доставка. Мое мнение, что тут скорее не роботы подешевели, а курьерская доставка подорожала. Но это как бы мнение, просто основанное на каких-то ощущениях, чем на расчете экономики. Так что это прям незнайка на Луне, гостиница экономическая, если вы понимаете, о чем я. Соответственно, все, наверное, знают, что тут на неделе был большой сбой у Амазона, регион US East, то есть восточное побережье США, был полностью недоступен как довольно продолжительное время, и довольно многих людей это затронуло, в частности, это затронуло владельцев умных матрасов. Я, честно говоря, не то чтобы с удивлением, без удивления в последнее время такие новости часто приходят, узнал, что есть какие-то умные штуки, но вот это умный матрас, который помогает людям спать, то есть получается, что фактически Amazon лишил людей сна, да, как с каким заголовком вышли многие СМИ.
Тут, слушай, про умные матрасы — это одна из странных вещей, которые я горячо одобряю, потому что они что делают? Они регулируют температуру постели. Если кто не знал, нам для того, чтобы уснуть, надо охладиться на градус или около того. Чтобы проснуться, надо согреться. И часто бессонница вызвана просто несовпадением температуры там, на градус другой. Или, допустим, плохой сон ночью вызван, в числе прочего, тем, что ты там чуть-чуть выпил алкоголь или позанимался температурой выше, чем обычно, и ты плохо спал. То есть это реальная проблема, они ее реально решают. Но тут интересно, что эти устройства передают огромное количество данных в облако, то есть они мерили трафик. А во-вторых, то, что они автономно не работают, это вообще пипец. Вспоминаются люди, застрявшие в Теслах при похожем отключении, а также люди, не смогшие снять кроссовки с автоматически расшнуровыми шнурками. Знаешь, была такая история в прошлом году.
Она была еще в этом самом, да. Они сделали коллаборацию с фильмом «Назад в будущее», где такие кроссовки были именно в качестве такого, такой черты будущего, да. Ну, да, но тут я надеюсь, хотя бы встать-то с кровати можно было, я, конечно, не знаю.
Говорят, кого-то заклинило.
Господи, какой ужас. Ой, ну, в общем, я думаю, что на этой оптимистической ноте будем потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что подключились. Напоминаю, что у нас есть площадки на всех подкастных историях, да, то есть можно нас слушать, не только смотреть. Ну, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно заходите в Матермост, будем ждать от вас новости. Спасибо.
Всем пока.
Пока-пока.